Анна Владимирова. Месть монстра. Его личная жертва. Эмпат 2. Пролог. Лифт начинает закрываться перед носом, но я ускорилась и влетела в него, прижимая трубку к уху плечом. Мужчина у стенки убрал руку от панели и отвернулся спиной. Но я увидела его лишь боковым зрением. «Спасибо». Тихо поблагодарила его я и последовала его примеру, поворачиваясь лицом к створкам. «Что там у тебя?» — спросил Олег в трубке. «Опаздываю навстречу». Недовольно отчиталась я и устало вздохнула. «Давай вечером поговорим».
«Насть, ты всегда переносишь наши разговоры на несуществующий вечер»,
— укоризненно заметил Олег.
«Я прихожу домой, а ты либо на работе, либо спишь. Этот вечер все никак не наступит».
«Давай сегодня», — раздраженно бросила я. «Я постараюсь освободиться пораньше и все обсудим».
«Я знаю, что лифт у тебя едет долго», — возразил он, не позволяя мне закончить разговор. «Мы можем обсудить хотя бы Настю. Ей нужна ты».
Я поморщилась и напряженно выдохнула.
«У меня складывается впечатление, что нам много всего нужно обсудить», — продолжил он. «Но подумай, пожалуйста, о том, чтобы проводить с ней больше времени. Когда-то мы договорились, что оставляем ее в нашей семье. И сначала мы справлялись. А теперь ты отдаляешься все больше и не хочешь об этом говорить».
Я сжала челюсти, чтобы не выплеснуть подкатившее к горлу раздражение. Мне захотелось огрызнуться, что я не брала на себя эту ответственность. Что я просто решила быть с ним. А он решил, что оставит племянницу себе. Вот и все. Да, год назад это казалось само собой разумеющимся. Только перед глазами вдруг пробежал этот год, как один миг. Я все это время рвалась на части между работой и домом и ничего категорически не успевала толком. В какой-то момент напряжение дома достигло такого пика, что я начала сбегать на работу. Почему? Не знаю. Я точно знала одно. На работе мне было лучше. Я будто выныривала из какого-то тумана, когда приходила в клинику. Мне нравились люди, нравились обязанности. Нравилось осознавать, что я продолжаю дело, которое когда-то начал Радислав. Но я все меньше понимала, когда этот роман с Олегом превратился в это удушающее существование. «Настя плохо без тебя засыпает». Слышала я его голос, но говорить не хотелось. Все больше хотелось отбить звонок без объяснений. Проблем у Насти было много, только Олег отказывался это признавать. Настя так и не заговорила толком после выписки из больницы. Ребенок остался глубоко травмированным, но Олег считал, что обстановка в семье ее вылечит. И со временем она придет в себя, заговорит, перестанет висеть на мне все время, когда я дома, начнет общаться со сверстниками и ходить в начальную школу, как все дети. Слушай, я все это знаю. Начинаю я только в груди, будто что-то рвется. И я понимаю, что не хочу больше это все тащить, что не справляюсь. И не должна. Нам надо расстаться. Я больше так не могу. Выдыхаю я и тут же обескураженно моргаю, не понимая, как эти слова вообще сорвались с языка. «Что?» — предсказуемо удивляется Олег. «Насть, ты серьезно?» «Да». Сдавленно выдыхаю я, расправляя плечи. «Абсолютно. Я больше так не могу, Олег. Я не хочу возвращаться к тебе и Насте».
«Насть, это не так просто. Отказаться. Мы же не одни в этом всем. У нас есть Настя».
«Она есть у тебя, не у меня. Она твой ребенок». Повышаю я голос, переставая учитывать, что еду в лифте не одна.
«Ты правда считаешь, что сейчас ведешь себя правильно? Ответственно?»
Я делаю вздох. «Да, я не справляюсь, Олег. И не должна справляться. Я пытаюсь притормозить с чувствами, рвущимися изнутри, и прийти в себя от предчувствия вожделенной свободы. Я помогу тебе, конечно, с тем, что придется решать с Настей.
Давай вернемся к продолжению разговора вечером».
Напряженно перебил он.
«Мне кажется, тебе нужна пауза».
Створки лифта открываются на моем этаже, и я делаю из него шаг. Но что-то будто дергает меня обернуться. Тем временем лифт начинает закрываться, и я все же оборачиваюсь в последний момент. И цепляюсь взглядом за до боли знакомый профиль. Радислав.
Я бросаюсь к лифту, и ладони бьются в закрывшиеся створки. Глава первая. Показалось? Я растерянно моргнула, тяжело дыша и лихорадочно соображая. Наверх остаются всего два этажа, и я бросаюсь на лестницу. Выбежав на следующем этаже, я принялась озираться в коридоре. Но там никого нет. На последнем этаже вообще пусто. Тут у нас расположены кабинеты Дэна и мой. Я бросилась по коридору и влетела к Дэну без стука. Он поднял на меня взгляд от ноутбука и отложил мобильный с коротким «перезвоню». «Настя», — выпрямился он, удивленно оценивая мой взъерошенный вид. «Радислав», — выдохнула я, хватая ртом воздух и держась под ребрами. Я видела его в лифте.
«Что?»
— медленно поднялся он.
«Когда?»
«Только что. Он ехал со мной, но я говорила по телефону. А когда вышла и обернулась, увидела его. Только створки закрылись, и я побежала вверх».
Дэн решительно вышел из-за стола.
«Пойдем».
Вместе мы спустились вниз, к пункту охраны. Просмотрели камеры из холла и быстро нашли того самого мужчину. Только он будто не хотел, чтобы его увидели. Мастерски отвернулся от всех камер и вошел в лифт, прикрыв лицо пиджаком, висевшим через руку. И не подкопаться. Он просто вскинул ладонь к лицу и поправил очки. Но этот жест не дал рассмотреть его совершенно. Потом в лифт влетела я, а когда вышла на своем этаже, он, оказывается, спустился вниз, а не поехал наверх, и покинул здание быстрым шагом. Машины на парковке он не оставил и просто скрылся за углом. Я напряженно всматривалась в изображение на экране, выгнав охранника из-за стола и отобрав у него мышку. «Я точно видела его профиль», — тихо повторила я.
«Уверена, что не показалось», — разочарованно уточнил Дэн. «Зачем Радиславу вот так приходить? Тем более мы так и не знаем, что с ним стало».
Я подняла на него взгляд, а сама пыталась вспомнить сегодняшнего мужчину в лифте. Но почему я не посмотрела на него пристальней? Да, за год мы так и не преуспели в том, чтобы добиться правды. Дело Радислава ушло на недосягаемые уровни, получило пометку «Гостайн», и на этом нам отказали во всех инстанциях. Зачем кому-то нужно проехать на нашем лифте и вернуться на улицу?
Мало ли, забыл что-то, поменялись планы. Пойдем.
Дэн взял меня под руку, и я послушно позволила себя увести в холл.
«Когда там встреча?»
— спохватилась я устало.
«Подождут»,
— отмахнулся Дэн.
Я попросил перенести на после обеда.
«Прости, я схожу с ума».
Выдохнула я, прижимая спиной к стенке лифта, пока мы ехали наверх.
«Я вижу»,
— тревожно отозвался он.
«Что-то с тобой творится последние полгода, если не больше».
«Год, я бы сказала», — вздохнула я.
«Я давно хотел с тобой поговорить. Это не мое дело, но что-то у тебя с Олегом сложно все. Ты выглядишь несчастной, уставшей».
Я попыталась отделаться усмешкой, но Дэна это не устроило.
«Я вижу, как ты не хочешь ехать домой и сидишь в офисе до полуночи каждый день».
«Не лечи меня», — проворчала я.
«А кто?» — серьезно потребовал он. «Я, честно говоря, не понимаю, почему ты тащишь на себе этого ребенка, которого твой мужчина повесил тебе на шею».
«Я не тащу».
«Ты говорила, она плохо контактирует с другими людьми и нуждается в компании кого-то близкого постоянно».
«Это мягко сказано. Она вообще ни с кем не говорит почти. Только со мной, Ангелиной и Олегом. И все. При виде кого-то чужого она просто вцепляется в меня. И так до того момента, пока мы не останемся одни.
Ей нужна помощь».
Олег решил, что ей нужно время. Вроде бы даже водил ее к психологу, но я не уверен. Настя мне так и не рассказала ничего. Олег упорно не замечает, что ей нужна помощь, а я ей — никто. То есть он ведет себя так. Когда нужно просто с ней посидеть и потаскать ее на себе, то у меня ответственность. А когда я пытаюсь ему донести, что ей нужен врач, то Настя — его племянница, и он знает лучше. Правда, это касается только ее психического развития. В остальном он идеальный папаша. Чёрт. Я поморщилась. «Прости, мне не стоит тебя грузить».
«Стоит»,
— возразил Дэн, и вместе мы вернулись в его кабинет.
То, что я предложила Олегу расстаться, почему-то вспоминалось, как в каком-то сне или аффекте. Но как же хотелось довести это до конца. Только как я могу его бросить? Будто я поигралась в семью и ушла, а ему теперь предстоит остаться с Настей одному. Мне кажется, что моя жизнь пошла кувырком после того, как исчез Радислав. И я все никак не могу ее вернуть себе. Растерянно проговорила я, усевшись в кресло.
«Жизнь нужно продолжать, Настя. Может, помощь нужна и тебе? Ты не думала обратиться к психотерапевту?»
Я мотнула головой. «Нет, не мое это. Я предпочитаю работать».
«Понимаешь, если ты себя загонишь в конец, то никому от этого пользы не будет. Я тебе сейчас это как работодатель говорю. Обратись за помощью. Определись со стратегией, разгреби причины своей неопределенности.
Звучит как приказ.
«Почти. Я настаиваю. Тебе нужна помощь с поиском специалиста?»
«Думаешь, я сошла с ума, раз вижу Радислава?»
«Настя, ты последний человек в моем окружении, который думает, что психотерапевты лечат сумасшедших», — закатил он глаза. «Я думаю, что мне нужно о тебе позаботиться, потому что ты отличный заместитель».
«Спасибо», — улыбнулась я. «Но, кажется, нам пора работать».
«Подумай».
«Хорошо». Только думать до конца дня я могла лишь о мужчине в лифте. Я даже попросила сбросить мне видео и временами крутила его туда-сюда, вглядываясь в экран. Как же он был похож на Радислава. А главное, мельком увиденный профиль не давал мне покоя. Да, это была лишь доля секунды. И мозг мог дорисовать мне то, чего на самом деле не было. Только разве Радислав мог сюда явиться вот так, чтобы лишь мелькнуть на видеозаписях? Зачем? А если бы он был жив и правда мог вернуться? Разве он не дал бы мне знать? Ну или Дэну? Мне мог и не дать, ведь я... Мы же не успели с ним ничего. Он просто сказал, чтобы я переехала к нему, а я решила, что не сделаю этого. Наверное, маловато для того, чтобы на что-то рассчитывать. И снова взгляд упал на запись. Все время, пока я говорила в лифте по мобильнику, этот незнакомец не шевелился, будто слушал. И когда я вышла, направился к панели, нажал нижний этаж. Простоял также недвижимо весь путь вниз, избегая смотреть в камеру. И стремительно покинул клинику. Допустим, не важно, кто это был вообще. Важно другое. Почему я так схватилась за этот образ? Радислава нет уже год как. Я смирилась, что мы не узнаем правду. И что я никогда не увижу его больше. Я даже начала встречаться с Олегом. Только при мысли о Радиславе внутри что-то вздрогнуло, расправилась и подняла голову в надежде. Я не знала, как это объяснить, но... меня начинало физически мутить. Стоило подумать о возвращении к Олегу домой. Нет, хорошо, что меня сегодня прорвало. И я сказала ему о том, что хочу расстаться. Я и правда хочу. Очень. Я задыхаюсь с ним. Хотя непонятно почему. Только из-за Насти. Пожалуй. Если бы Олег был один, то меня бы все устроило. Он внимательный, заботливый, надежный, романтичный. Им. Даже сексуальный. Но он не такой, как Радислав. У меня от него ничего не дрожит. Ну, может, совсем немного, если хорошенько выпить. Только дозы алкоголя росли и помогали все меньше. Мобильный пиликнул, и я включила голосовое от Риты. «Братан, мы сегодня встречаемся? Все в силе?»
«Чёрт», — простонала я.
«Ну вот и как я все успею? По-быстрому порвать с Олегом и умчаться праздновать к подруге? А так можно вообще? А может, ничего не объяснять?»
Снова захотелось выпить и уехать к Рите на такси. Я дала себе еще минутку насладиться фантазиями, но мужественно взялась за голосовое.
«Рит, у меня не получится сегодня, я расстаюсь с...»
Я подумала и стерла запись. «Если я скажу Рите, что расстаюсь с Олегом, она с меня потом живой не слезет, если что-то пойдет не так». Рите, как и Ангелине, не нравились мои отношения с ним. Вернее, отношения с ним и его племянницей. Девчонки наперебой ругали меня, что я не должна воспитывать ребенка, который забирает меня у них. Потому что мой ребенок Ангелина. Ну, она так говорила. А еще она говорила, что мне нужен свой ребенок. И мужчина без племянниц, чтобы его завести. Потому что Олегу одной девочки достаточно за глаза, а я уже ничего не хотела.
Ни своего ребенка, ни чужого, ни отношений с мужчиной. Не мое это. Я сделала вторую попытку записать голосовое. «Рит, мне нужно сегодня пораньше домой». Кажется, я соскакиваю, да». Рита сразу перезвонила. «Он снова давит тебе на чувство вины?» Злобно зарычала она в трубку. «Я много времени провожу на работе, да». Вздохнула я. «Олег просит побыть сегодня с Настей». «Братан, вот ты умная у меня, красотка просто. Ну как ты не видишь, что влипла?» «Вижу. Я расстаюсь с Олегом», — заявила я. «Поэтому и хочу сегодня с ним поговорить». Зря я это сказала. «Не шевелись», — потребовала подруга. «Я сейчас приеду». «Нет-нет», — запротестовала я. Но на том конце послышались гудки. До конца моего рабочего дня оставалось 2 часа. Рита примчалась за 40 минут. «Братан!» — ворвалась она в мой кабинет с шампанским наперевес. «Ну, привет!» — прыснула я. «Боже мой! Это как? Кто способствовал этому просветлению?» Возопила она на всю комнату. Но тут же насторожилась и направилась ко мне. «Ты пила?» «Нет еще», — замотала я головой. «Хорошо». Рита поправила растрепавшиеся от дикой гонки волосы и села напротив, звучно брякнув бутылкой шампанского по моему столу, а потом проникновенно посмотрела мне в глаза. «Позволь, я сопровожу тебя в это богоугодное путешествие. Прослежу, чтобы ничто не поколебало твоей решимости. И встречу с пепелищем, которое ты оставишь своим праведным несогласием с положением дел». «Тебе эту речь ИИ написал?» — усмехнулась я. «От сердца к сердцу», — выдохнула она пафосно. «Так, что случилось?» «Просто ехала в лифте утром», — говорили по телефону. Я поморщилась и сложила руки на груди, чувствуя привычное сопротивление. Я предложила расстаться. Сказала, кажется, что не могу больше. Не помню. «А что-то случилось?» — насторожилась Рита. «Нет, просто устала от всего. Что нет времени на себя, что постоянно обязана. Чёрт». Я подалась вперед и уронила лицо в ладони. «А если бы это был мой ребенок? «Его племянница не твой ребенок, — жестко возразила Рита. «Когда ты пытаешься участвовать в ее жизни как мама, Олег тебя осаждает. Ему нужно, чтобы ты молчала и исполняла обязанности матери, никак не принимая реального участия и решений. Она не твой ребенок, и ведет он себя именно так». «Мне плохо с ним», — вдруг вырвалось у меня. «Мне физически плохо. Я, когда остаюсь с ними дома на выходной, чувствую себя так, будто меня били ногами. И Настя. Она просто высасывает из меня силы. Я так больше не хочу. У меня нет больше сил». Рита потянулась ко мне через стол и положила ладонь на запястье. «Я поеду с тобой. Ты скажешь это все Олегу, и я тебя заберу. А потом мы напьемся шампанского». «Отличный план», — просипела я. «Только дай мне время». «Ты начинаешь соскакивать», — насторожилась она. «Не дави». «Ладно», — вскинула она руки. «Не давлю. Я даже не буду тебя провожать. И звонить тебе не буду, да?» «Я сама тебе позвоню, как поговорю с Олегом». «Хорошо, но в 9 я жду тебя в нашем баре». Я моргнула, не понимая, откуда у меня столько несогласия внутри. «Рит, я хочу поехать к Ангелине. Просто посидеть на диване в пижаме с коробкой шоколада. Приедешь туда?» «Хорошо. Я не хочу больше пить. Устала». «Ладно». «А еще мне показалось, что я видела Радислава сегодня». «Что?» — округлила она глаза. «Иди сюда». Кивнула ей я, открывая крышку ноутбука. А то еще решит, что я с ума сошла. Мы уселись вдвоем в мое кресло, и Рита влипла в экран, рассматривая запись из лифта. «Ну, очень похож», — заключила она. «Но это же не может быть он. Он бы бросился к тебе, сгреб в объятия, обрадовал возвращением. Даже?» И она обернулась ко мне. «Я не знаю», — растерянно выдохнула я. «Ты говорила, что он предложил тебе встречаться тогда. А Прохорову наказала тебе заботиться, если с ним что-то случится». «Это был не он, да?» — спросила я безжизненно. Рита вернулась к экрану и поджала губы. «Похож очень. Но не может быть он. Он бы просто так не прошел мимо тебя». Я кивнула. «Ладно, я оставлю эту бутылку шампанского тут у тебя. И жду звонка, да?» — поднялась Рита. Да.